он не был, пусть самые большие звездочки там у него, кто бы не был, я им говорил, как и с солдатами, потому что все равно и солдат, и этот офицер, все мы умрем, все мы праха земли взяты. Но я когда уже, он стал меня так бить, то у меня мысль одна была, чтобы не упасть на полу там, а то он начнет пинать меня ногами. И все, был весь в крови так. Но и в это время вышли, было сказано слово для него, что я буду судиться с домом твоим, а после этого я окажу милость твою над домом твоим. И эти слова были сказаны для него. А он, когда услышал еще эти слова, подумал, что я, например, пойду и начну рассказать там, что начну жаловаться, что как это он не имеет права меня избивать. Ну и стал сильнее меня бить. Тогда я упал уже, и когда упал, он стал меня ногами пинать. Больше не помню ничего. Когда уже очнулся, проснулся или как пришел в себя, то это находился в постели в госпитале. Когда находился там, то был под капельницей, и все не было, целое место не было, все было настолько и сильно кровь все время текло с носа, со рта и со всех мест, когда все было настолько тяжело было, что чувствовал такую боль, а особенно задняя часть как будто горела, что-то текло так сильно. Но и я лежал только в одну положение, потому что иначе никак не мог ни повернуться, не мог ничего абсолютно не мог ни есть, ни спать, не было настолько сильно все болело, что не мог даже хоть чуть-чуть заснуть. А когда я призывался в армию, только приехали братья там, приехали сосуды, и когда совершили молитву, то было показано так, что гроб идет надо мной и над моей головой. И этот гроб стал, шел так, когда я ходил, то он все время надо мной, над моей головой. А потом стал ниже, потом стал наравне, потом ниже, ниже, ниже. И когда уже в конце, то я стал ногами над гробом и шел и с тобой имел букет, не букет, а снопы имел с тобой в своих руках. И шел с радостью, возвращался домой. Но я когда вспомнил сразу в таком состоянии, вспомнил это откровение и подумал, что стал верить, в первой части я верил. Думаю, да, действительно, я больше не вернусь. Так как было показано за этот гроб, так и все будет. А за вторую часть, что я еще должен вернуться домой и так далее, то я уже этому не верил. Думал, что потому что находился в такой состоянии. Ну и тогда в один день ко мне подходит начальник госпиталя, и когда подошел, говорит мне: слушай, знаешь что, мы завтра тебя должны отправить на операцию в Ригу, потому что результаты показывают изо дня в день хуже и хуже. Они кровь не могли остановить, потому что все мои сосуды, все было уже, настолько был все внутри избит, потому что все время кровь стекло, вот столько времени, сколько находился там. Ну и тогда он сказал мне, что у тебя все повреждено, но особенно задняя часть у тебя, почки, легкие и так далее, все у тебя настолько повреждено, что там все только истекшая кровь. И тогда, когда он сказал мне, то, а я чувствовал себя изо дня в день хуже и хуже, и ничего не мог, абсолютно не хотел больше ничего. И когда уже написали направление, написали все и сказали, что завтра мы отправим тебя в другой госпиталь в Ригу, то когда уже сказал так, то я написал одно письмо домой. Но не домой, но брату написал письмо, что вот так и так, возможно, что не вернусь, если не вернусь, но не написал в прямом смысле, но так написал, знаете, чтобы поняли, если вдруг что-то случится, чтобы они поняли, что стоял до конца в истине, в вере и так далее, написал это письмо. И так как лежал, почувствовал, в ту ночь почувствовал облегчение такое, стало как-то немножко легче, и я заснул. Когда заснул, в это время вижу, там где окно было, со стороны окна, во сне это все вижу, со стороны окна зашел белый человек в этом палате. И когда этот человек зашел, то посмотрел, так встал и смотрел на меня. Но я сплю, это все вижу во сне. И потом сел возле, возле моих ног и тоже смотрит с той стороны. А потом встал, подошел ко мне, взял меня, перевернул. Я был лицом вверх, он перевернул меня лицом внизу. И когда уже повернул так меня, то начал, встал с самого отсюда и встал вообще по всему телу. Прошел так руками, а когда уже дошел до задней части. Хотя я был лицом внизу, а я все это видел, как он все совершает, эту работу. А потом взял, открыл отсюда, с этой стороны, встал и открыл полностью до самого низу головы отсюда и до самого низу открыл мою заднюю часть. И когда открыл, то стал проходить так руками, прошел по моим легким, прошел по всем местам, а потом, когда уже дошел до моих почки, то взял, отнял оттуда один и открыл его так пополам. И когда открыл, взял так передо мной и вытряхнул, и оттуда упали такие куски, как бешеных тебя дошли до отца, и я пришел дать тебе исцеление. И ушел. И тогда сразу, как он ушел, то я открыл глаза, и мне не чувствовал никакую боль больше, не чувствовал ничего абсолютно. Посмотрел на свои руки, посмотрел везде, когда увидел свои капельницы, потому что я настолько сильно не любил этого, даже чтобы уколы, мне до этого никогда не ставили ни уколы, там очень, можно сказать, что в неделю где-то 3 или 4 раза нам ставили уколы, потому что там и радиация, мы работали внутри, в зоне работали, и все время ставили нам уколы, но я никогда не хотел, чтобы они мне ставили эти уколы. То тогда, когда тем более увидел эту капельницу, сразу выбросил в сторону, встал, и абсолютно ничего не болит, никакую боль, ничего не чувствует. И он потом встал и сразу чувствует, что так сильно хочется поесть. И пошел в этой в кухню, когда в эту столовую, которая в госпитале, когда зашел там, а там медсестра стоит, и как повернулась, и как увидела меня, то настолько сильно испугалась, что чуть сознание не потеряло, настолько сильно изменилось, и лицо ее так бледное стало, и она стала дрожать, стала, не могла ни слова сказать, только так, видно, что страх ее так обнял, и так я сильно долго старался успокоить ее, потом она успокоилась, я ей говорю, дай мне что-нибудь покушать. Она сразу дала мне покушать и говорит, расскажи мне, как все это было. Ну, я ей стал рассказать все, рассказал как абсолютно, как все во сне. Ну, а уже мне на второй день надо было вернуться в... хотели уже отправить меня в Ригу. То когда она посмотрела, то уже до самого утра не могла спать. А я настолько уставший был, поел, рассказал ей, и настолько... не слабость, а так настолько сильно уставший такой был, что сильно хотел спать. Сразу пошел, лег спать. Ну и еще перед того, как нужно было подняться всем там, то ко мне приходит начальник госпиталя. А она ждала, всю ночь не спала и ждала с нетерпением, когда придет побыстрее начальник госпиталя. И когда увидела она через окно, то выходит ему навстречу, подбежала и говорит, слушай, сегодня в госпиталь Христос исцелил того больного, которого мы сегодня должны были отправить на операцию. А он говорит, как это так? Ну, столько времени работал, я никогда такого не видел. Как это так? И когда сразу уже не стал делать обход больным там, но сразу подбежал и стал будить, разбудил меня и говорит: расскажи мне все, как было. Ну, я стал ему рассказать все. Он говорит: ну ладно, все-таки мне надо проверить тебя. Но стали, начали проверить, я прошел через флюорографию, а потом, когда уже посмотрели, то снимки сделали, все абсолютно целое, хоть пятно, хоть след какой-то, чтобы остался, абсолютно ничего не было. И тогда взяли анализы, когда уже анализы взяли, результаты все показали, ну, больше, чем у здорового человека. И таким образом Христос меня исцелил, слава Богу. И когда уже меня взяли, сразу, когда все убедились в том, что я исцелен, то взяли, отправили меня в часть. А майор, для него было неожиданно такое, что я вернусь. Он знал, что я в таком состоянии, что вернусь, что не вернусь, это было под вопросом. Но и когда, ну, знаете, там можно сказать, что там не было советской власти даже, потому что мы находились в лесу, там все, кто как хотел, так и управлял, так и жил, так и делал там. Ну а это, когда уже вернулся, то он как увидел меня, говорит: слушай, все равно я с тобой что-то сделаю. Ну и говорит, после того случая, как я тебя избил, то пошел домой, а мне выходит навстречу дочка. У него дочка больная, это 7 лет ей было. И говорит, в таком состоянии она, что первый раз вижу, такого не было до этого. И стала падает, пену испускает, как начинает вопить, кричит, как будто рыкает какой-то зверь. Ну и когда он стал мне рассказать об этом, то я сразу понял, что она стала одержимой, потому что он говорит, и жена моя пошла к врачам, они сказали, что это болезнь неизлечимая, это, говорит, как-то они называют ее эпилепсию. Так он рассказал мне, но я тогда все понял. И говорит, что мы еще не имеем такие методы, не имеем такой способности, чтобы лечить людей такой болезнью. Но я тогда уже понял, что она одержима. Он говорит мне, это все по причине тебя, потому что все, ты виноват в этом. Сразу после того, как я тебя избил, это все, что у меня случилось. Но он говорит мне, ты должен молиться Богу. Если Бог исцелит ее, то знай, что будешь самый хороший друг для меня. Если не исцелит ее, то я все равно с тобой что-то сделаю, но живых ты не останешься. Ну и я, конечно, только вышел из госпиталя. Христос только исцелил меня. И все равно, знаете, до этого, до армии, часто совершали молитвы за одержимых. Были такие случаи, когда совершали молитвы, но не один. Например, два брата или втроем шли совершать молитву, потому что когда один ослабел, то спрячется за плечи другого. А когда в таком состоянии, то думаю, как мне одному идти, за кого мне спрятаться, если... Ну, конечно, думаю так, если Господь освободит ее, так хорошо. Если не освободит, все равно и так Он побьет меня. Ну, а лучше пойду, и даже если совершу молитву, я не буду виноват перед Богом. Ну и пошел. А в машине, говорю, поехали, потому что у него машина своя была, поехали. Но уже с этого момента стал командовать я им, потому что он уже подчинялся мне. И когда сели в машину, я говорю... Он говорит мне, ну там стал предлагать мне, говорит, если Бог исцелит ее, то я дам тебе такую сумму денег. Сказал мне, какую сумму денег даст, сказал все, рассказал, говорит, я дам тебе все. А я говорю, товарищ майор, мне не надо ни ваши деньги. Он говорит, будешь для меня самый хороший друг и так далее. Там многое, чтобы он обещал. Я говорю, товарищ майор, мне ваши деньги не нужны, мне не нужны вообще ваши, то, что вы мне предлагаете. Я только одно, что вас попрошу. Когда мы станем совершать молитвы за нее, то прошу, чтобы вы преклонили ваши колени и чтобы вы смирились перед Богом. Ну а для него, знаете, такой человек, чтобы он стал на колени и стал молиться. Это ж такое, для него легче было, чтобы дать мне вот эту сумму денег, чем чтобы смирился так. И стал, да нет, я никогда этого не сделаю. И там начал. Я говорю, товарищ майор, я вас прошу один раз, чтобы вы смирились перед Богом. Ну он говорит, ну ладно, все-таки переубедил его, ладно. Только когда уже зашли, открываю дверь. И в это время, когда открыл дверь, выходит мне так, бежит, как лев. Выходит навстречу эта девушка. Ей всего лишь 7 лет было. Выходит так и такие крики, такой вопль у нее. И говорит, ты что, пришел в наш дом, здесь другое царство. И когда услышал, что она говорит так, то захожу так, сердцем чувствую, что спереди идет Иисус. И когда она увидела, что я захожу, то стала так отходить, отходит назад, так смотрит, уже успокаивается. И в самый угол так пошла и стоит так, даже не двигается. Ну и уже стали на колени совершать молитву за нее. И когда стали на колени, то не чувствуется абсолютно никакой присутствия, никакой силы не чувствуется. А она стала даже как будто человек здоровый, вообще все изменилось, а Дух Божий ничего не засвидетельствовал, Дух Святой ничего не засвидетельствовал, что она уже свободна. Ну и тогда я встал, ну и тем более не чувствуется никакой присутствия. Ну и тогда встал и говорю, товарищ майор, придется вам еще один раз встать на колени. А он говорит, ты что, пришел тут командовать и начал, чтобы потом вернешься в часть и начнешь рассказать всем солдатам, что майор молится с тобой здесь. Я говорю, товарищ майор, я этого никогда не сделаю, но вы должны еще раз преклонять ваши колени и будем еще раз молиться. Но он говорит, я никогда, и такой злой стал, и идет ко мне опять, идет, а я уже стал отходить назад, отступать, потому что вижу, что у него цель опять хочет меня избивать. Ну, а потом, а жена его все время плакала только, потому что знала, что болезнь такая, тем более врачи сказали, что нет выхода, и она плакала. И потом стала уговаривать она, говорит, что он просит что-то особо тяжелое для тебя, это же ничего сложного, ничего страшного. Он говорит, как, чтобы он ходил там, рассказал всем, что майор молится с ним, и начал там и на нем. Она говорит, если он захочет, и он сделает, захочет делать такое, то он и так пойдет и скажет, потому что ты уже один раз совершил с ним молитву, ты уже один раз встал на колени, и так скажет, что ты молишься с ним. Но тогда, когда он услышал так, то встал на колени второй раз, и стали молиться, и сразу чувствуется так, как и сливается сила Духа Святого, и чувствуется присутствие, что Иисус Христос уже начал свою работу делать. И в это время, когда все происходит там, то ее сатана настолько сильно начал бросать, кидать, издевается так над нею. И бросает, пену испускает, рыкает прямо, знаете. И в это время вижу видение такое, поднимается одна рука белая, и вторая рука, и поднимается так высоко поднимается, а потом стали вот так. И когда эти руки соединились, то с неба свет такой вниз. И уже получилось такое, что они здесь соединены, и с небом тоже соединены. И было вразумление так, что это молитвы мои и молитвы церкви соединились в это время и дошли до Бога, и Господь посылает ответ. И в это время повеление Духа Святого, во имя Иисуса Христа, выйди вон. И сразу сатана бросает эту девушку, бросает на полу, и стало как такой удар сильный такой. И настолько злости так бросил ее. И когда уже бросил, так лежит как мертвое. И в это время Дух Святой говорит: я завершил свою работу. И когда сказал так: я завершил свою работу, то аж тогда я вспомнил слова, которые были сказаны для этого майора, что я буду судиться с домом твоим, а потом окажу милость твою. И когда уже посмотрела, она лежит, что мертвый, что живой, то же самое, что она, что мертвый, то же самое, бледная, и даже смотришь на нее, даже можно сказать, что не дышит, настолько внимательно надо было смотреть, что еле-еле она так дышала. Но я подошел, посмотрел, раз Дух Святой сказал, что он уже совершил свою работу, то подошел к майору и говорю: товарищ майор, а теперь нужно, надо будет вам поблагодарить Богу. Вы сначала поблагодарите, потом поблагодарите мать, а потом я в конце поблагодарю. Ну а он, как увидел, говорит: за что? За что мне благодарить? За то, что ты убил мою дочь? Я говорю: товарищ майор, вы не спешите, надо же все-таки вам поблагодарить, надо смириться. Он говорит: я никогда не сделаю это. Но потом все-таки переубедили его, она лежит, знаете, даже говорю: не троньте ее, вот так пусть лежит, пока она сама встанет. Но и когда уже он стали совершать молитву, он говорит: как мне благодарить? Ну, я ему сказал, вот так, он стал благодарить, но благодарить так, что благодарю, знаете, как будто Бог должен ему еще что-то, или благодарю тебя, что ты исцелил ее, что ты вышел на встречу. А мать ее только плакала, а потом в конце поблагодарила и говорю: а теперь отвезите меня в часть. Ну, настолько он должен был подчиняться. Ну, уже подвез меня, и когда вернулись, только уже лег спать, и еще перед подъемом, на где-то, наверное, полтора часа до подъема это было, приходит ко мне дежурный по роте, подходит и говорит: тебе вызывает майор. Я встал, пошел, сразу уже понял, что он не мог от радости, не мог спать. Встал и пошел, открывая дверь, он говорит: доброе утро, брат Герасим. Я говорю: доброе утро. Но, а он говорит: слава Богу. И я говорю: слава Иисусу. Ну и тогда он стал мне рассказать сразу, как вернулся, все как... сразу после того, как он вернулся, то дочь его уже, девушка эта, стала, и нет никаких больше, потому что ее вот так все время, не то, что там приходит, начинает кидать так, бросает, а потом опять отходит, но все время мучил ее враг. То он уже стал мне рассказать все. Ну и теперь... А Дух Святой еще давно до этого сказал мне так, что если будешь стоять в истине, если будешь бороться за истину, то я выйду тебе навстречу и дам хорошую, легкую работу. А я же находился на такой тяжелой работе. Ну и когда пришло время, я думал, как все это будет, но думал своим разумом, конечно. А Дух Святой сказал, что все-таки сделает это. Ну и когда уже... майор, все случилось в доме его, то он уже стал, а он был оружие в руках этих офицеров, он старался как-то, все офицеры говорили ему, делай так, и он так делал, потому что его так сильно боялись все солдаты, что он был, если его нету в части, так там и дисциплины нет, если он появился, то там и дисциплина железная. Он уже стал идти против них. Взял, снял меня с эту работу, поставил меня на такую работу, легкая работа, что целый день ничего не делал, только сидел и командовал ратями, командовал, давал команды. И когда уже он перевел меня на ту работу, то было возможно свободное время, можно было мне и письма писать, и читать, и молиться, и спать, и все было, хватало времени, и уже не знал, что делать. Возвращаясь сейчас, а брат мой майор командует мной, знаете, возвращаясь, он говорит мне, потому что с 6 часов и до 10 свободное время, что хочешь, то и делай. Уже было тепло на улице, лето, так хорошо все было, и я выхожу в лесу, и там с солдатами встречаемся, так хорошо все было, все время беседовал с солдатами, разные вопросы у них, и ничего абсолютно не делал, не знаю, что такое служба. И в это время прошло, это, конечно, недолго было, и вызывает меня в штаб офицеры. Они все узнали уже, что меня перевели на другую работу, и что все как было планировано ими, что все-таки они постараются таким путем, чтобы все-таки посадят меня, что я дойду до того, что откажусь работать. Но они увидели, что это все ушло, не удалось им. Они вызывают меня и говорят: слушай, ты сразу, так как открывает дверь, ты почему дал деньги майору и сказал, и он поставил тебе на эту работу, и вы говорите, поставили посреди, что в связи с, что Господь исцелил ее дочь. Какое там исцеление, какой, ты что-то еще и обманываешь, начали на меня. И я говорю, я никаких денег не дал, я вообще не знаю, что, о чем, о ком, о чем вы говорите. Ну, они говорят, как ты не знаешь, это ты дал ему деньги, и он поставил тебя на другую работу, и решили сказать, обмануть нас, что Христос исцелил ее девушку. Но я когда услышал это, то говорю, такого не было. Я знаю одно, что Иисус Христос в доме этого майора работал, и что исцелил эту дочь майора. А они говорят, как это не было? Скажи, что не было. Я говорю, я не могу сказать на то, что белое, сказать, что черное. Я могу сказать одно, что Христос исцелил ее дочь. Но они говорят тогда, раз ты не хочешь, то обращайся ко всем офицерам, которые там стояли, смирно. И они стоят по стойке смирно. И так как стоят, он обращается ко мне. Приказываю тебе, чтобы ты сказал, что не было в доме майора исцеления. Я говорю, а воин Иисуса Христа вашим приказаниям не подчиняется. Потому что, по его словам я ответил, когда вызвал и сказал, что ты воин Христа, то с сегодняшнего дня в столовую не имеешь права заходить, то я ответил ему на его слова, воин Иисуса Христа вашим приказаниям не подчиняется. То тогда он говорит, всем сюда кариста. Ну, я так не ответил, ничего, надо было отвечать им, что есть всем сюда кариста. Ну и взяли меня, отправили на Губахту. И там, когда отправили, распустили. А все солдаты так хорошо уже знали, так все интересовались. Все настолько все в полку, все такое движение шло. И они уже стали распространять такую молву, что я, что у меня с разумом не в порядке, что я уже безумный такой, что меня они отправили в психбольницу, что там будут лечить меня и так далее. Начали так это все пускать в полку. А мне сказали так, что пока не скажешь нам, что не скажешь такое, что не было исцеления, то мы тебя не освободим. Но я пошел в госпиталь, на Губахту, посидел, отсидел 7 суток. Выводят меня оттуда и говорят, ну что, подумал? Правда, что не было? Я говорю, правда, что было. Было исцеление в доме майора. А этого майора уже стали идти против него все и стали его как-то, каким-то путем, чтобы разжаловать и так далее. Стали все идти против него, хотя он до этого был самый хороший их друг, а теперь он как стал им доказать, вы что, самые хорошие это христианины, это самые хорошие люди. Смотрите, вы неправильно поступаете, вы не идете против закона и так далее, как начал на них идти. А они уже поняли, что с ним-то тогда стали со мной беседовать. И взяли меня, отправили там, отсидел эти 7 суток, выводят и говорят, ну что, подумали, я говорю, я и не собираюсь думать, я скажу вам, что Христос исцелил эту девушку. Ну и они говорят, тогда этот начальник Губахты говорит, за то, что не подчиняешься, еще 7 суток ареста. Я повернулся, чтобы уходить, а он говорит, а прежде чем ты пойдешь отдыхать, то потому что у тебя нервная система не в порядке, и потому что у тебя все, ты так сильно возмущаешься, и так сильно невоздержанный стал, то пойдешь в госпиталь, тебе там поставят уколы для того, чтобы ты успокоился немножко. Ну и перед того, как пойдешь отдыхать здесь на Губах, ты говоришь, пойдешь в госпиталь, чтобы поставили тебе уколы. Ну и взяли меня, два солдата, которые охраняли, и взял меня этот офицер, начальник Губарты, и идем так, ведут меня с автоматами, штык, ножи, и ведут, я иду, как будто ведут там какого-то террориста, какого-то преступника. И дошли, как зашли уже в этом, в госпиталь, подходит к этому, к начальнику госпиталя, и говорят, ну, начали с ним беседовать, а я рядом с ними стою и слышу все. Ему надо ставить уколы, и там говорят, какие уколы. А этот начальник госпиталя так смотрит на них, а потом смотрит на меня и говорит, нет, я такой шаг никогда не сделаю, я боюсь Бога. Он меня хорошо знал, потому что он сказал мне, когда проверил все, он сказал так, что верь дальше, потому что есть Бог. И он когда сказал это, то он настолько хорошо знал меня и говорил, что я такой шаг никогда не сделаю, на такого никогда не пойду. А они там стали убедить его, переубедить, не, надо ему ставить уколы и так далее. Он говорит, нет, ни в какую. И они тогда увидели, что не могут с ним там решать этот вопрос, подошли к другому майору и говорят, вот так и так надо ему ставить уколы. И там взяли меня, держат, и поставили 10 уколов. Какие-то уколы, такие, знаете, шприц такой большой, и поставили мне здесь в позвоночнике, поставили, и под лопатку поставили эти 10 уколов, и держат меня. Я сразу, после того, как-то стало... чувствую, что поднимается давление, поднимается, и так все стало, прямо кипит все внутри во мне. И разум, все рассуждаю, все здраво. А чтобы совершать то, что рассуждаю, не могу. Знаю одно, что нужно молиться, но не могу. Хочу молиться, и настолько стараюсь, прилагаю все свои старания, все свои силы для того, чтобы молиться, я не могу молиться, и все. Они взяли меня и вывели оттуда, и опять отправили на Губахты, там открывает дверь, ну а там дверь железная, открывает эту дверь, толкает меня, говорит, ну посмотрим, что будет Святой Отец дальше, и закрывает дверь. Ну я тогда пошел, лег на нары, лег и лежу так, и накрылся шинелем, и так как лежал, чувствую, что так все перевернется, переворачивается все настолько... возмущается во мне все. И так тяжело стало, не то что телесно, но духовно, душевно, так тяжело стало. И в это время, так как накрылся этим шинелем, лежу так и слышу такой сильный удар в эту дверь. И потом слышу, а я вообще даже не открываю глаза и даже шинель себя не бросаю. И слышу, подходит ко мне, слышно какие-то шаги. Подходит ближе, ближе, больше, больше, шаги слышно. И начали тянуть за эту шинель. Так сильно тягали, я уже не могу держать, и отпустил ее, как будто кто-то с такой силой в сторону бросил эту шинель. А я лежу еще с закрытыми глазами. И так как лежу, то чувствую, подходит ко мне кто-то и начинает тянуть за сапоги. Тянет, другой начал тянуть из-за волосы. Так сильно тянули, что, думаю, сейчас все волосы оторву. И потом с одной стороны, с другой стороны начали, один в бок бьет, другой с другой стороны. И когда открыл глаза, то там настолько страшно было все это, то вокруг полностью эта комната забита такими чудовищами, как, знаете, настолько страшны были. Например, были... как лев тело, как у льва, а голова как у человека. Или голова как у медведя, а тело как у человека. Настолько страшно, и все, забито все было, что все стараются увидеть хотя бы не то, что там, чтобы хоть дотронулся, но хоть чтобы увидеть, что там лежит. Ну и так толкается все, и в это время я чувствую, что надо молиться. И стал молиться Иисус. Все-таки стало как-то внутри происходит какой-то переворот, и стал молиться, Иисус, ты, если ты допустил, и они допустил такие испытания, и издевались над моей плотью, то ты знаешь, что я никогда не роптал, и знаешь, что я не жаловался, почему ты допускаешь это. А что касается сейчас, то прошу тебя, не дай ты врагу возможность, чтобы он коснулся души моей, потому что намного дороже эта душа. И прошу тебя, чтобы не дал ты для них, чтобы они прикасались к моей душе. И только успел сказать эти слова, и со стороны двери так заходит, залетает или заходит ангел. И когда этот ангел зашел, то он так летит, и только так рукой как протянул, и все вот эти чудовища, вот эти все бесы, они стали настолько сильно испугались, что в преисподней так заходит, потом через эти бетонные стены, через этот потолок, и прямо так сильно толкаются как бы побыстрее, чтобы уходить, только когда увидели этот образ ангела. И ангел подошел так, и даже не прикасался рукой своей, только так прошел надо мной и улетел. И когда улетел, то сразу мне стало так легко, так спокойно, так радостно стало в сердце. И сразу заснул после этого. И когда уже заснул, только слышу, дверь открывается. Когда открыл глаза, там этот, который страж, который охраняет, говорит: «Ну что, святой отец, ты еще жив?» Я говорю: «Да, я жив, слава Богу». А он тогда дверь толкает, закрывает дверь, и потом второй день вызывает меня начальник Губахта и говорит: «Слушай, помолись Богу, чтобы Бог не проклял меня и чтобы он не наказал мою семью. Помолись». И потом я уже пошел, отсидел там эти 14 суток, а он звонит в управление и говорит: «Вы как хотите, так и поступайте, но я больше боюсь, чтобы добавлять этому солдату, боюсь добавить ему еще срок». Ну и тогда уже приехали с управлением, приехали ко мне, и когда там вызывает на беседу, то я побеседовал с начальником управления, и он говорит мне: «Ну что, подумал? Скажи всего лишь, что ты боишься, ты все равно отсюда не выйдешь, пока не скажешь, что не было в доме майора исцеления. Как скажешь, что не было, так я освобождаем тебя. Если не скажешь, будешь здесь долгое время сидеть, и никто отсюда не выведет тебя». Ну, я там стал беседовать с ним, стал ему рассказать, стал свидетельствовать об Иисусе. Он говорит: ладно, не надо мне это, полковник по званию, звание полковник. Говорю: не надо мне это все. Еще 7 суток ареста за то, что ты не подчиняешься, 7 суток ареста. Я зашел опять, 21 суток отсидел, потом опять вызывает меня и говорит: «Ну, а я уже настолько надоело мне все это, потому что так все-таки там темно, ничего не видно, невозможно не читать, все время молиться, да молиться, псалмы петь и все, а больше ничего не сделаешь, дверь закрыта как...» И так вызывает меня, когда уже 21 суток отсидел. Я выхожу и иду, открываю дверь, не постучал, ничего. Захожу к этому полковнику и говорю: «Товарищ полковник, воин Иисуса Христа по вашей просьбе прибыл». Ну, а он настолько сильно раздражался, говорит: «Как ты? Что, столько времени служишь и еще не знаешь, как нужно докладывать? А ну, иди быстрее, постучи, заходи как надо и докладывай как надо». Ну, я вышел, закрываю дверь, постучал, захожу и говорю опять: «Товарищ полковник, воин Иисуса Христа по вашей просьбе прибыл». Ну, знаете, просьба, он же приказал мне, а я по просьбе его иду. Ну, он тогда говорит: «Ну, ладно, воин Иисуса Христа, садись». Я тогда сел и стали беседовать. Он мне говорит, задает вопрос на русском языке, а я ему отвечаю на молдавском языке. Он опять задает на русском, я опять на молдавском. Я знал, что он молдаван. И тогда, когда он увидел, что я говорю с ним на молдавском отвечаю, то он перешел тоже на молдавском. Ну и стали там беседовать. И стал ему рассказать, что благодарю Бога, что он дал мне возможность встретиться с вами. Так все рассказал ему. И когда уже рассказал об этом, то он говорит мне: «Ладно, за то, что ты мой земляк, то и не подчиняешься, то еще 7 суток ареста». Ну, я тогда повернулся, пошел, отсидел еще эти эти 7 суток, 28 суток отсидел, больше они не имели права мне дать, потому что я не находился под следствием. А если не находишься под следствием, то они не имеют больше месяца, не имеют права держать. И они освободили меня, я вернулся, потом побыл. Еще немножко этого майора разжаловали до капитана, с майора на капитан, и его отправили в другое управление. А меня взяли и отправили в другую часть. И когда отправили там, то Дух Святой сказал так еще. Это уже было в Вильнюсе, когда Дух Святой сказал, что будешь сидеть на скамье подсудимых 3 раза. А после этого я дам тебе власть, и ты будешь иметь их в твоих руках. И не будешь делать то, что они скажут тебе. Но они будут делать то, что ты скажешь им. То есть офицерам. Ну и когда первый раз это случилось, когда меня возбудили на меня уголовное дело и хотели посадить по поводу работы, меня Господь вывел. Второй раз они обвинили меня, что я избил одного солдата, а это не было так. И они обвинили, что я избил этого солдата, и взяли с ним, там все офицеры шли против, и взяли этого узбека и написали ему, сказали, вот так и так напиши. Что он тебя избил, ну и там они стали комментировать ему, он написал все, потому что если бы он не написал бы так, и он попал бы тоже. Его избил старшина, а я находился в то время коптерщиком в той роте, где старшина был, то есть кладовщик. И когда его стал старшина избивать, то он сказал ему, если ты еще раз ударишь меня, то я все равно тебя ночью зарежу. Ну и этот старшина все-таки был сильный такой, это взял его еще раз ударил. И тогда, когда ударил этого узбека еще раз, то он потом пошел и лег спать днем. Было день это. И когда пошел, лег спать, то к нему этот узбек подошел и взял, зарезал вены его на руках. И тогда ко мне сразу прибежал один солдат, говорит, дай мне полотенце или что-нибудь, чтобы вязать. И когда дали полотенце, я как раз беседовал с двумя офицерами там, то взяли и все это, эту старшину отправили в госпиталь, его там перевязали, все, и вернулся. А этого узбека взяли в штаб, и когда узнали, что это случилось там, где я коптерщик, говорит, все хорошо. Возьми и напиши так. И стали, потому что если ты не напишешь так, как мы скажем тебе, так и ты попадешь, потому что он же все это сделал. Ну и он взял, написал, что старшина сам свои вены сам себе порезал. И что я, что не коптер, не старшина избил, а я избил его. Ну и когда уже написал это все, то все, уже они настолько довольны были, что посадят меня. А эти мусульманы все настолько сильно уважали меня, потому что они меня называли мула, то есть человек, который молит, который читает молитвы, и они все соблюдали и делали так. Например, идут перед того, как подходят, чтобы целовать меня, то они поклоняются там, может быть, и 7 раз, и 3 раза, и сколько пока доходит до меня. А я им говорил все время, не делайте этого, потому что написано, одному Богу нужно поклоняться. Но они говорят, нет, мы все равно будем делать так, как наш закон учит. Мы тебя знаем, что ты человек Божий, что ты читаешь молитвы и так далее. И мы не хотим. И когда они услышали, что его мусульман, ихние веры взяли и написали, наделали мне такое, то они сильно хотели там, настолько все шли против этого узбека. Ну и тогда они уже, когда написали...